День Победы, да? Победа, День Победы, 9 мая. И вот я просто решил немножечко посмотреть на Святое Писание, и когда готовился, поразмышлять вот над теми местами, где встречается это слово «победа». Что она значит, победа, победа христианская для нас, христиан? И мы уже читали эту главу, вот первое послание Коринфской церкви, 15 глава. Я прочитаю с 54 стиха. Здесь апостол Павел говорит о воскресении, о победе воскресения. И вот он, начиная, да, с 50 стиха говорить о том, что плоть и кровь не наследуют Царство Божие, да, тление не наследует нетление, не наследует нетление. И далее говорит в 54 стихе: «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». И дальше, вот в 55 стихе, в принципе, это цитата из ветхозаветного пророка Осии, и он говорит: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Вот всего несколько стихов, и вот говорящих о победе, что воскресение будет, и обязательно должна быть победа. И он вот рассуждает в первом послании Фессалоникийской церкви, помните, он дает порядок, и здесь также говорит о порядке, о победе воскресения. Сначала воскрес Христос, да? Потом Христовы. И вот он говорит, что, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. То есть все, будет кто-то, кто перейдет из смерти в жизнь вечную, а кто-то перейдет из жизни в жизнь, из жизни земной в жизнь вечную, минуя даже смерть. Ну и мы знаем, что да, вот размышляя о воскресении, мы знаем, что будут два воскресения. Первое воскресение – это воскресение радости, воскресение жизни. И Божье Слово даже говорит: блаженны, имеющие участие в воскресении первом. Воскресение радости, воскресение жизни. Да? И воскресение второе. Воскресение осуждения, воскресение для вечной погибели, для наказания. Когда будет суд перед Великим Белым Престолом всех осужденных, и все, которые будут иметь, все люди, которые будут иметь участие в воскресении втором, воскресении осуждения, будут брошены в озеро Огненное. И вот одни перейдут из смерти в жизнь, другие из жизни в жизнь, да, но вот в прочитанном отрывке мы видим, что связь между воскресением и победой. Где воскресение, там победа. И вот они связаны с друг другом. В духовных реалиях, братья и сестры, я скажу так, невозможно побеждать, не воскреснув из мертвых. Поэтому Божье Слово говорит: «Стань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Если все, что освящает Христос, обязательно воскресает. Обязательно просыпается, обязательно возрождается. Невозможно считать себя воскрешенным, сегодня мы можем сказать возрожденным, да, если ты не живешь жизнью победы. То есть, если мы дети Божии, если мы действительно возрождены Духом Святым, мы обязательно должны жить жизнью победы. Сейчас поясню, какой победой. Победой над грехом, победой над ленью, победой над плотью. Сегодня как раз мы говорили о внутреннем, немножечко касались и о внешнем человеке. Победе в служении. Почему я немножечко дал подробность, какая победа должна быть в жизни христианина? Потому что иногда приходится слышать, что если ты христианин, то ты обязательно должен иметь успех. Должен быть благословенным в финансах, благословенным в жилище. Никаких проблем. Знаете, Христос пришел, и никаких проблем у тебя не будет. Это не так. Я думаю, что каждый из нас может сегодня сказать, что когда с Христом жить радостно, но тем не менее жизнь человека становится труднее. Потому что вратами широкими идут те, которые окружают Церковь Христову. А для тех, кто Христовые, врата всегда будут узкие, ведущие в Царство Божие, в жизнь вечную. Да? И вот, братья и сестры, мы сейчас перечислили, мы сейчас говорили о смерти, мы говорили о жизни. Да? И вот это вот две таких огромных, великих реалий, которые, наверное, сопровождают все Святое Писание. Смерть, жизнь. Но вот с воскресения Иисуса Христа Бог вводит, как бы сказать, открывает нам еще одну новую реалию. Не только смерть, не только жизнь, но воскресение. И, братья и сестры, почему я говорю о воскресении? Потому что мы много раз читали о том, какой силой Небесный Отец воскресил Сына Иисуса Христа из мертвых. Вы представляете? Вот я просто, когда я размышляю вот о воскресении, я думаю, какая сила должна быть, кем должен быть кто-то, кто воскрешает из мертвых. Вы представляете, был человек мертв, а жил. И в Матфея, в 28 главе Евангелия от Матфея, вы помните, там очень наглядно описана сила воскресения. Сила воскресения. Начинается с чего? Завеса в храме разодралась, да? Дальше что еще? Земля потряслась. Камни рассели, землетрясение было. И дальше гробы. Вот мы с ребятами на библейский, знаете, с моими детьми. Гробы отверлись. И даже мертвые, выходя из гробов, начали входить в Иерусалим и являться, написано, явились многим святым. Вот это силище, братья и сестры. И вот эта сила, она способна совершать невозможное, братья и сестры. Мертвые по преступлениям, мертвые по плоти, да, человек, никогда не дерзавший, никогда не думал, что он будет ходить в церковь, что он будет проповедовать Слово Божие, вдруг начинает это делать. Знаете, иногда я одного брата спросил, я говорю, Николай Васильевич, вы верите в божественное предопределение? Ну, я говорю, это когда? Божественное предопределение, это такой есть кальвинистский взгляд, что одних Бог предопределил быть спасенными, а других Бог предопределил идти в вечную погибель. Сегодня, говоря, да, одних Бог предопределил иметь участие в воскресении жизни, в воскресении первом, в воскресении радости, а другим рыпайся, не рыпайся, да, ходи в церковь, пробуй, не пробуй, все равно ничего не получится, все равно пойдешь в озеро огненное. Ну и вот и этот брат подумал, он говорит, Герман, я не верю в божественное предопределение. Я думаю, что это не библейская истина. Потому что мне трудно, во-первых, я не вижу это в Святом Писании. Во-вторых, мне трудно такого Бога назвать Богом любви. Ведь если Бог меня, скажем, предопределил к вечной погибели, да? А перед этим осудил. Тогда я бы спросил, и любой человек может спросить Бога, Господь, а за что ты меня судишь, если ты меня сам предопределил в озеро огненное? Чтобы я был в вечной погибели. Братья и сестры, вот победа, жизнь, я думаю, еще раз повторяю, братья и сестры, что если все дети Божьи, возрожденные не от тленного семени, а от семени нетленного, от Слова Божьего, от Духа Святого, должны обязательно жить победной жизнью. Победная жизнь сегодня заключается в чем? Не в том, чтобы не согрешать, братья и сестры, а в том, чтобы наш образ жизни был праведным, а не греховным. Мы можем соскальзывать, мы можем допускать ошибки, но тем не менее наш образ жизни обязательно должен быть праведным. Потому что Бог через Иисуса Христа воскресил нас к жизни вечной Духом Святым. Есть такой в баптистском братстве Мельбурна в Австралии брат Павел, Павел Джеймс. Он сам математик из Новосибирска, изменил свою фамилию. И вот я помню этот старца этого, сейчас он уже у Господа, в вечности. И вот он говорил, помню, в проповеди, говорит, чем отличается, говорит, от верующего от неверующего, жизни верующего человека от жизни неверующего. Неверующий, говорит, он вот, как увидел грех, говорит, он его совершает, и вот как свинья радуется, визжит от этого, не испытывает никаких угрызений совести, угрызений духа и так далее, и так далее. А верующий, если и согрешает, кается и получает прощение. И вот апостол Павел в 55 стихе цитирует ветхозаветного пророка Исаии, и вот он говорит, «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Братья и сестры, и дальше сказано, что жало же смерти – грех. И вот когда приходит победа, когда человек воскрешен, возрожден Иисусом Христом, тогда, братья и сестры, вот это жало смерти, оно вырвано у нее, у смерти. Жало вырвано, я представляю, если у змеи вырвать жало, она же не будет жалить. То есть господство греха в жизни человека и над жизнью человека вырвано, теперь уже смерть не может жалить человека, грех не может жалить человека, но если и делает это, то без потери, все обходится без потери самой жизни. Благословение от Господа. Еще одно место Писания, которое говорит нам о победе. 1 Иоанна 2:13. Вы помните, здесь апостол Иоанн с 12 стиха, 2 глава с 13 стиха, с 12 даже, он перечисляет, «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его, пишу вам, отцы». И вот несколько категорий. Братья и сестры, сегодня эти категории, когда мы читаем, мы можем сказать, что человек, возрожденный Духом Святым, Христом, он должен проходить вот эти стадии от детей, от отроков, юношам и отцам. И вот он, мы читаем здесь такие слова, да, в 13 стихе. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала, пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». И вот эти все категории, отцы, детям, но вот юношам говорится, что они побеждают лукавого. И, братья и сестры, обратите внимание, условия. А 14 стих. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Еще раз. То есть непременное условие для победы над дьяволом, над сатаной – это слово пребывание в Слове Божьем. Если Слово Божие пребывает в нас, то мы действительно побеждаем в нашей жизни. Вы помните испытание Христа в пустыне? Чем Господь отражает нападки дьявола? Только Словом Божиим. Сколько раз дьявол его искушал, предлагал броситься, сделать камни хлебами, превратить камни в хлеба, да? И Христос отвечает ему Словом Божиим, не хлебом, а единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, и так далее, и так далее. Братья и сестры, вот Слово Божие. Вот я вспоминаю свою жизнь. Мальчиком рассказывал я. Отец у меня страшно матюгался. Страшно просто. И вот для меня сегодня я с содроганием вспоминаю, что, в общем, как бы я это впитал в себя. Все. И я помню, мальчишкой мы жили в таком бараке, 20 квартир, наверное, огромный дом. И вот я, мальчик, сколько там, 4 года мне было, рассекал этот длиннющий коридор деревянного дома-барака, вот, и ругался. Сам не знаю чего, матюгался страшно. Кто-то смеялся, кто-то говорил, ах, вот это да, вот это семья, если мальчишка такой 4-летний ругается. И это впилось, впиталось в меня вот в течение всей моей жизни. Я вспоминаю, когда здесь еще я работал на совместном российско-западно-германском предприятии, вот МКТС «Хертель» на Полковой, где Станислав живет недалеко там. Вот. Я вспоминаю, что я был душой компании. Почему? Потому что шуточки, прибауточки, матюги и так далее. Но когда я стал читать слово, все изменилось, братья и сестры. Когда, я помню, с Алешей мы, электронщик, я за пневматику и механику отвечал. И вот когда мы читали, и он тоже Слово Божие, и ребята даже не поверили, что я – это я. Я перестал поддерживать вот эти компании со спиртом. Вот, и я перестал ругаться матом и так далее. Вот что происходит, когда Христос входит в сердце, в жизнь дитя, и человек становится дитя Божьим. Все изменяется. Лукавый, когда человек читает Слово Божие, лукавый побеждается в жизни. Какой урок нам, братья и сестры? В бурях повседневной жизни вот есть опасность сойти с орбиты Божьего Слова. И перейти на какую-то другую орбиту. Дети, здоровье, что еще, заработок, карьера и так далее, и так далее. Путешествия. Одна сестра говорит, вот хочу, говорит, на есть такой корабль, христианский «Логос», он посещает там Таиланд, Филиппины и так далее, вот миссионерский корабль. Я говорю, сестра, это очень хорошо. Но ты определи, что для тебя важнее, миссия Христа или путешествие по миру. Если первое, дай аминь. А если второе, ну вряд ли можно будет назвать твое служение служением Господа. Братья и сестры, если мы сходим с орбиты Божьего Слова, тогда победа, о которой мы говорим, победы не видать, как своих ушей. Многое мы можем получить в жизни, многого достичь, разных высот. Разная будет в нашей жизни широта, глубина, высота, долгота, да? Но все это будет не от Бога, а от человека. Еще одно место, тоже записанное в первом послании Иоанна, 5 глава. 4 стих, смотрите. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Мы сегодня только что говорили, что если человек возрожден от Господа, то он обязательно должен жить победной жизнью. Пожалуйста, 4 стих. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». и сия есть победа, победившая мир, вера наша, братья и сестры. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Помните разговор Иисуса Никодима и слова Спасителя: «Должно вам родиться свыше». Сегодня, когда, и это то, что должно быть, братья и сестры, невозможно быть ДВРовцем только и иметь победу духа над плотью. Необходимо рождение свыше, рождение от Духа Святого. Когда у меня с ребятами, вы знаете, такие бывают воспитательные беседы, братья и сестры, я готов уже ко всему. Я готов к тому, что мои дети сегодня читают Слово Божие, ходят, и я Артему тогда говорил, помнишь, Артем, у нас наш разговор, я говорю: сынок, я готов к тому, что вы можете вырасти неверующими людьми, не христианами. Парадокс христианский. В верующей семье вырастают неверующие дети. Это может быть, братья и сестры. Если не будет рождения свыше, рождения от Духа Святого, о котором говорит Христос. Невозрожденные, вот это тогда, когда и мыслят по-мирски, и говорят по-мирски, и поступают по-мирски. Мы только что прочитали, вот еще в 4.4, 1 Иоанна 4.4. «Дети, вы от Бога». Опять стих, в котором есть победа. «Дети, вы от Бога, и победили их, братья и сестры». Смотрите. «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Если Христос в нас, то это необходимое и достаточное условие для того, чтобы мы побеждали грех, греховный образ жизни. Вот Артему я часто говорю: сынок, когда мы играем с ним в теннис, у него не хватает, может быть, сил иногда, или он истощается. Я говорю: сынок, у человека могут быть крепкие мышцы. Человек может, вот, допустим, сойдешься ты с парнем, который, может быть, на 2-3 года тебя старше, ты будешь защищать, он начнет драться на тебя и так далее. Он может победить, у него мышцы крепче. Но если у тебя сильный дух, это не победа, он тебя не победит. Братья и сестры, еще раз, всякий мы от Бога и победили мир, в котором похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Я помню, когда увозил, вообще, когда встречаешься с кабинетными клерками, подписывать те или иные документы, там постановление об опеке или разрешение комитета такого раньше был, вот нужно было брать, когда я эмигрировал отсюда, нужно было разрешение брать, что они не против того, чтобы я вывез свое дитя куда-то за границу. Вот, и я еще волновался, тогда, будучи неверующим человеком, думал, подпишут, не подпишут, вы знаете, вот, и вот женщина, я помню, тогда она говорит: я, конечно же, подпишу. Вот, вашим детям там будет лучше. А другая говорит: надо же, вот и детей берет. Потом уже, говорит: христиане, вот вы детей берете, и вот не страшно вам. А другая говорит: о чем ты говоришь? У них все по-другому. Братья и сестры, я запомнил это на всю жизнь. Если я христианин, у меня все должно быть по-другому. Если ты, Артем, христианин, то у тебя в школьной жизни все, не только в церкви, в школьной жизни все должно быть по-другому. Твои друзья списывают, а ты не списывай. Саша, списывание – это воровство, так? Так. Почему? Потому что ты берешь то, над чем не трудился. Правильно? Все должно по-другому. Они матюгаются, ты не должен, в твоем лексиконе не должны быть гнилые слова. Они не ходят на уроки, пропускают или ругаются, а ты не должен ругаться. Братья и сестры, все должно быть по-другому. Почему? Потому что мы от Бога. и тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Один женатый брат свидетельствовал, получил новую работу, да еще какую, хорошо оплачивалась такая работа, вот, хорошие, прекрасные условия, да еще рядом молодая женщина. Честная, красивая, справедливая, принципиальная и по жизни одна с ребенком. И вот этот брат победил искушение только тогда, когда исповедовал перед этой женщиной Христа. Ничего не помогало, пока не исповедовал Иисуса Христа как личного спасителя своего. Еще один момент о книге Откровения. Вы помните послание к семи церквам? Секундочку, вот на секунду открою, много говорить не буду. Я когда-то говорил по поводу этого, и апостол Павел, Христос очень, обращаясь к Ефесской церкви, говорит: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни». 2 глава, 7 стих. Дальше, смотрите, Смирнской церкви говорит в этой же 2 главе, 11 стих: «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Пергамская церковь, ангел Пергамской церкви говорит, 17 стих: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Ангелу Фиатирской церкви говорит в 26 стихе: «Кто побеждает, тому дам власть над язычниками». Ангелу Сардийской церкви, 3 уже глава, 5 стих: «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим, пред ангелами его». Вы знаете, вот я, когда читаю книгу Откровения, вот особенно 5 глава вот не оставляет меня равнодушным, где сидящий на престоле, в деснице его книга, написанная внутри и извне, и она запечатана семью печатями. И нет никого достойного, кто мог бы открыть эту книгу. Апостол Иоанн начинает, говорит в 4 стихе: «Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть. Но один из старцев», смотрите, 5 стих, 5-5, говорит: «Не плачь, вот лев из колена Иудина, он корень Давидов, победил и может раскрыть книгу и снять семь печатей с нее. И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед агнцем. И интересно, что в 19 главе книги Откровения описано войско Иисуса Христа. Кони белые написаны, все одеты в виссон, виссон белый и чистый. Но смотрите, Христос, тот, который сидел на коне белым и назывался верным и истинным, написано, он был облечен в одежду, обагренную кровью. Самое интересное, что до сражения со зверем, после чего тот будет брошен в бездну, Христос обагрен кровью. Ему имя – Слово Божие. Братья и сестры, лев из колена Иудина, как вот 5.5 глава говорит, да, книги Откровения, победил и смог раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И вот сегодня мы можем сказать также, что если бы не Христос и победа креста его, не было бы Дня Победы, не было бы 9 мая, Я сестре моей, Марине Сергеевне, как-то размышляя вот об этой мировой войне. Почему мировой? Потому что многие народы были, принимали участие в этой войне. Против России, собственно, воевала вся Европа. Да? Вот. А когда открылся Второй фронт, уже и Англия, и Америка также приняли участие в этой войне. И вот я Марине Сергеевне, историке, филологу, она историю церкви у нас вела, я говорю: сестра, вот почему Россия победила в этой войне? И вот ведь, ну, по уровню военной техники, по уровню оснащения армии, армия гитлеровской Германии, она превосходила наше вооружение. И был такой даже Яков Менонит из Германии, у нас в квартире часто останавливаются люди, и вот он говорит, что мой сын в университете изучает военное дело, и вот он говорит, что до сих пор историки, неверующие немцы, они поражаются, как Германия не смогла победить Россию. В войсках которых были и там, и румыны, и французы, и так далее, и так далее. Как они с таким уровнем техники военной не смогли одолеть? И вот я этот вопрос задал Марине Сергеевне. Почему Россия победила? И вот она мне сказала: брат, говорит, Господь дал победу в руки того, в руки тех, кто более снисходил к израильскому народу.
Они же много сожгли еврейского народа.
Да. Гитлер же, он не помнил, они расстреливал, замучивал, испепелял евреев вдоль и поперек. Да, Сталин тоже не баловал, скажем, такой комфортной жизнью евреев, но такого не было. И вот, братья и сестры, если бы не Христос, не было бы Дня Победы. Если бы не Христос, и я бы не стоял перед вами здесь, и вы бы не сидели здесь. Вот подумаем об этом также. И урок сегодня также нам. Вот слова Святого Писания говорят: Отец любит Сына, все отдал в руку Его. Поэтому в нашей жизни, какие бы ни были обстоятельства, мы должны возвеличивать, превозносить Христа за тот голгофский труд, который Он совершил для каждого из нас. В Откровении, книга Откровений, 12 главе, 11 стих, написано, что тех, кто Его, они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Его, и не возлюбили своей души даже до смерти. Вот я сейчас читаю историю православного монашества на Востоке, в двух томах такие небольшие книжечки. И вы знаете, просто размышляю, насколько интересно мне, просто взвешиваю, насколько вера убывает или пребывает, вот баланс между тем и тогда, и между здесь и сейчас. И вот читаешь, интересно так, православные монахи, многие кушали один раз в день, некоторые кушали один раз в неделю, никаких денег за работу не брали, работали только заснеть, вот корзины плели, что им там денег не надо, только покушать, все, больше ничего, только духовные упражнения. Слово Божие, молитва, труд. Спали, сидя многие. Часов эдак 4, и опять за труд. И вот сегодня, братья и сестры, как человек, который уже, ну, более или менее изучал историю церкви, да, сегодня можно говорить сколько угодно, что да, эти православные монахи неправильно понимали, где грех. Они думали, что грех во плоти, а грех в сердце, и они этого якобы не понимали, да, поэтому истязали свою плоть, поэтому и закапывали свое тело, измывались над телом, истязали его. Но вот все-таки вопрос все равно задаю, а как насчет того, чтобы попробовать поупражнять себя? Даже приблизительно, как они. Вот сегодня человеку 21 века. Вспоминаю, когда к брату пришел, к одному, и вот у него сына, отец баптист, а он перешел в такую неопятидесятническую, пятидесятническую церковь. Ну и вот, и я говорю, слушай, вот ну как так получается, что папа у тебя баптист, и ты вырос в баптистской церкви, в воскресной школе, а как-то ушел, и почему? Разное. Он говорит, да вы, говорит, баптисты, говорит, вот стоите у стены плача, говорит, и плачете, плачете, плачете. Вот почему он так говорит? Потому что многие из молодежи считают, что нужно только радоваться. Плача нет. Христос осветил нас, мы воскресли для вечной жизни, и только радость, никакого труда. И вот я люблю своим детям приводить в пример, собрал даже небольшую библиотечку вот этой документалистики, как братья и сестры, наши предшественники жили с верой Христовой по жизни, какие терпели лишения, муки. Вот. И говорю детям своим, особенно девочкам, вот они постарше, я говорю, детки, смотрите, учитесь у старшего поколения. Вот мои наблюдения такие, что старших братьев и сестер, если жизнь и судьба согнет своими слезами, скорбью, то они поплачут, помучаются, как тот пруд, и снова выпрямится. Я говорю, а вы, смотрите, не сломайтесь. Еще один пример, и, наверное, будем заканчивать. В этот приезд в Колпинскую церковь я вот встретил опять дорогую моему сердцу сестру Надежду Вячеславну, 68 лет уже сестре. Впервые познакомился с ней, вот услышал, что ходит какая-то сестра во Христе и проповедует Царство Божие, Спасителя Иисуса, Слово Божие по военным училищам. А в Пушкине очень много, в Ленинградской области, очень много военных училищ. Очень много. Всякие артиллерийские, там, пехотные и так далее, ракетные. Вот. Жена генерала-лейтенанта, он, конечно, в общем, ее, ну, отдельный разговор. Вот. И она ходит, а эта сестра ходит и проповедует, вот, раздает Евангелие, приглашает в церковь и так далее. И вы знаете, братья и сестры, что для многих людей, которые окружают ее, она сумасшедшая. И вот когда я пришел в Колпинскую церковь, оба, Надежда Вячеславовна, вы здесь? Ну да, Герман. А потом узнал своего родственника, что, оказывается, родственники, муж с детьми решили сделать ремонт квартире. Ну и, в общем, разбежались все, у кого какое там жилье было и так далее. Ну, сказали, ну вот, Надя, у тебя там, по-моему, можно в церкви там пожить, может быть, давай немножечко, недельку-другую. Ну, неделька ушла, а обратно жить не пригласили. Так сестра живет сейчас в церкви. Я, вы знаете, сижу в машине, думаю, Господи, как же так? Как может муж, вырастив троих детей, четверых детей, выслать свою жену в связи с ремонтом и не вернуть обратно в дом? Думаю, Господи, это кем нужно быть? Мне так, вы знаете, стало обидно до слез за нее, а потом я думаю, вот где водораздел, вот где разделение между плотью и кровью, и между духом, братья и сестры. И до сих пор никто не приглашает ее обратно, муж забыл, дети забыли, Надежда Вячеславовна живет. прекрасная, красивая женщина, 68 лет, дисциплинированная, любящая Господа, посвященная Ему. И самое страшное, что для неверующих она сумасшедшая. Но и для некоторых христиан в Петербурге тоже ее считают, а у нее не все дома, братья и сестры. И вот сегодня вопрос всем нам. Оживем ли, мы сегодня много говорили о победе, да? И вот вопрос каждому из нас. Оживешь ли ты победной жизнью? Победная жизнь заключается не в том, чтобы иметь успех везде, благословение. Мы очень часто молимся и говорим: «Господи, благослови». Чаще всего подразумевается: «Господи, благослови так, чтобы у меня избыток был». Не благослови скорбями, трудностями. Вот, когда я вспоминаю такую сестру Надежду Вячеславовну, вы знаете, тогда больше, меньше хочется говорить, больше хочется делать. Такие братья и сестры, как она, мало говорят. Они вот приехали и просто сварила и ушла в семью многодетную. Пришла, поводилась и опять. Пришла, благословила и опять в сторонку. Братья и сестры, вот победа. Живем ли мы сегодня победной жизнью? Воскресли ли мы от дел плоти, чтобы побеждать лукавого? А мы сегодня говорили, что воскресение и победа, это они связаны друг с другом. Да благословит нас Господь.